Братья и сестры, мы с вами, я имею в виду евангельские верующие в России, вынуждены сидеть на двух стульях, так сказать. Почему? Потому что мы отмечаем Рождество, следуя западному стилю, новому стилю, и поэтому отмечаем Рождество и 25 числа. Ну и в силу того, что мы живем на русской земле и второй раз отмечаем это же самое событие в январе 7 числа. Вот сейчас на Западе верующие живут в период рождественского адвента, так называемое. Период времени, примерно месяц до события Рождества, когда все мысли, проповеди, песнопения связаны с пришествием Господа Иисуса Христа. Мне сегодня хотелось пригласить вас войти вот в это время, в эту атмосферу, связанную с предвкушением времени, когда мы будем отмечать события Рождества Христова. Итак, расположилось мне читать текст, который я читал в среду. И хочу предварить чтение текста таким словом. Братья и сестры, не правда ли, пророческие книги Ветхого Завета – именно они ориентируют нас на ожидание прихода Мессии, прихода Царя. Но даже читая сегодня эти пророческие тексты, мы не всегда до конца понимаем смысл всего написанного. И среди множества текстов, читая, вдруг для нас с особой ясностью, яркостью сияют отдельные тексты, которые для нас однозначно говорят о событии прихода Мессии. Если уместен здесь образ, вот в моем детстве я помню, как у нас был радиоприемник, и мама и папа слушали радиопередачи христианские, и в то время это было сопряжено с трудностями, потому что были разные системы, которые глушили принятие сигнала, и вот я это хорошо помню. Вот это, знаете, полуясное звучание, уходящий голос, и вдруг потом прорывается голос Яра Николаевича Пести, который пламенно проповедовала о Господе Иисусе Христе. Не знаю, как для вас, но чтение пророческих книг, оно вот для меня уподобляется вот этому опыту, когда сквозь слова на русском языке, но малопонятные смыслом, вдруг прорывается, опять-таки, вот со всей ясностью, во всей красоте, тексты, которые дороги нашим сердцам. 9 глава книги пророка Захарии. Если я начал бы читать с 8 стиха, здесь текст: «Я расположу стану дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будут более проходить притеснители, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». А вот дальше включается текст: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вне всякого сомнения, этот текст читался и понимался иудеями даже до прихода Господа Иисуса Христа как мессианский текст, как пророческий текст, который предрекает пришествие Мессии, царя, долгожданного царя, который народ израильский ждал в течение многих столетий. Почему я так говорю? Ну, потому что мы с достоверностью знаем из Писаний кумранской общины, и это не может не волновать и не трогать, братья и сестры, потому что вот эти сектанты, ушедшие в пустыне, пишут пророческие книги, и там звучит текст пророка Захарии. Другими словами, они ждали, и они читали и понимали тексты из книги пророка Исаии, тексты из книги пророка Захарии, как предвозвещавшие пришествие Мессии, царя. По сути дела, братья и сестры, вот с утратом независимости, с утратой независимости сначала Южное царство, потом Северное, утратили свою независимость, и не было царя у Израиля. И даже после возвращения из Вавилонского плена, когда затеплилась надежда на то, что вернется время независимости, царь вернется, чтобы царствовать, этому не суждено было сбыться. Короткий в историческом плане период времени, вот я обращаю на это внимание, братья и сестры, 164 год до Рождества Христова. В результате восстания Маккавеев Иудея получает независимость, относительную независимость на последующие 100 лет. На последующие 100 лет, до 63 года, когда римляне овладели, сделали из Иудеи, из Палестины провинцию Иудеи. Для чего я это говорю, братья и сестры? Для того, чтобы подчеркнуть, насколько обостренным было желание наступление времени, когда вол будет жить рядом с... Вот там кто там у Исаии? Ягненок вместе со львом. Вот эта картина земного, но и неземного мира. Идеализированная картина, брат и сестра, когда ребенок играет над гнездом аспида. Когда, Господи? Когда наступит это время мира, благоденствия, благополучия? И в пророческих книгах это время связано с приходом Мессии, помазанника Божия. Так? Причем этот помазанник из рода Давидова. Да? Почему? Потому что Давиду было дано обетование: «На троне твоем сядет сын твой и будет царствовать». Вторая книга царств, 7 глава, ключевой стих для евреев того времени. Вот почему слепой Вартимей кричит: «Помилуй меня, Иисус, сын Давидов!» Слепой Вартимей видит больше, чем многие другие зрячие. Его помощь связана с приходом Мессии из рода Давидова, который грядет, чтобы царствовать. Поймал себя на мысли, братья и сестры. Как читался этот текст еще 100 лет назад на просторах Российской империи. Еще 100 лет назад в России на царском троне сидит помазанник Божий, царь. И вот невольно здесь, брат и сестра, вот до сих пор в нас, в печенках, что называется, живет надежда на приход справедливого, честного царя. Как сказал герой одного фильма, по моему мнению, России последние 200 лет просто не везло на царей. Если позволено будет сказать, вот небольшой комментарий. Что сейчас происходит в соседней с нами стране на Майдане? Конечно, оценки очень полярные, но это не что иное, как вот это волеизъявление народа, да, вот сидящий внутри меня, жизнь не такая, она уходит из-под ног. Сколько можно? Вот не тот царь, не те сатрапы. Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть, братья и сестры, еще 100 лет назад этот же самый текст читался и понимался по-другому, нежели мы читаем его сегодня в 2013 году. Все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, молодом осле. Братья и сестры, Захария озвучивает тему, которая доминирует в сознании людей того времени, когда все не так, когда царства нет, когда народ Божий в подчиненном положении. Вот Захария озвучивает тему грядущего восстановления Сиона. У Исаии эта тема звучит очень ярко, когда он воскликнет, напишет: «Воскликни и возгласи, не мучившийся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», пишет в период разрухи, период, когда поругана честь Израиля. Я еще раз хочу повторить, Захария подхватывает это ожидание и привносит вот этот мажор, ликуя от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Почему? Потому что царь твой грядет к тебе. И вы знаете, мы с вами счастливее, потому что знаем, когда, в какое время, как осуществилось это пророчество. А вот верующие того времени жили в ожидании. Не все ли время? Не все ли время исполнится пророчество Исаии: «Се, дева примет в чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Когда это будет? Как это будет? Вот это томительное ожидание того, как это все произойдет. И апостол Павел напишет: «Когда же пришла полнота времени?» Полнота времени, брат и сестра, это совокупность всех внешних, внутренних обстоятельств, которые подготовили время исполнения этого обетования. Братья и сестры, весть о грядущем царе не может не вселять радости, ликования. И вот в этом ликовании мы до конца не слышим текст, который только что читали, потому что характеристика, которая представлена здесь, не может не удивлять, не может не вызывать удивления, потому что царь, который грядет, есть царь праведный, спасающий. Так, Господи, так, Господи, такой нужен царь. Захария речет, это царь кроткий, который сидит на ослице, на осленке. И вот в этом предвкушении ожидания прихода царя, хочу еще раз повторить эту мысль, при этом ликовании мы не слышим, что наши ожидания, наши представления о том, какой это царь, не совпадают с тем, каким Бог представляет этого царя для народов. И опять-таки мы с точностью знаем, каким в большинстве своем ожидают прихода Мессии иудеи первого века. Ну, это во всех отношениях царственная личность. Это во всех отношениях могущественная личность, который изгонит всех иноземцев, который наконец-то восстановит поруганную честь Израиля. И тогда мы будем царствовать, царствовать вместе с Ним. И вы знаете, некоторые характеристики, представленные здесь, они звучат в унисон с ожиданием евреев того времени. А именно, да, если это царь, то это праведный царь. И вот трагедия русского народа в том числе, что само понятие царя стало противоположностью, входит в диссонанс с понятием царь и праведность, власть и справедливость. Одно с другим не сочетается. Потому что там, где власть, там повод для злоупотребления. Там возможности для фантастического обогащения одних и для фантастического обнищания других. Вот царь, который грядет, это праведный царь. Царь, который уполномочен оправдывать. Вот мы не всегда думаем, что слово «праведный», оно синонимично слову «справедливый». Вот в книге пророка Исаии в 53 главе, еще раз хочу напомнить, представлен раб Господень, он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Другими словами, до сих пор воспринимаем царя, который, знаете, настолько близок к Богу, недаром он носит золотую корону и золотые одежды. Куда нам смертным до Него? И так иногда представляем царя грядущего. Нет, брат и сестра, это царь праведный, который не сделал никакого греха, но это царь, который разделял общение с мытарями и грешниками. Тот, который по определению прикасался, к нему прикасались грешные люди. Хочу провести здесь некий контраст, на который мы не всегда обращаем внимание. Праведный. Да, он тот, который облечен в правду. Облачен в правду. Но праведность грядущего царя в оправдание. Праведный царь – это тот царь, который, взвешивая на весах, может сказать: так, побиваем камнями, в очередь вставайте, все в очередь. Кто самый праведный? Вперед. Первый бросай. Вот вам иллюстрация, братья и сестры, того, как праведность этого царя не в укор мне и тебе. Праведность царя для исцеления народов. Для того, чтобы нас с тобой сделать сынами и дочерями небесного царя. Это царь спасающий. Именно в силу своей характеристики он, праведник, имеет власть оправдывать приговоренных к смерти. Это царь, которым руководит вот эта миссия. Он грядет, чтобы спасти свой народ. Когда мы будем читать рождественские повествования, нам вновь захочется спасти самого Спасителя, потому что с самого начала его появления на земле Ирод встревожился. И вот, брат и сестра, никогда до конца не поймем, царь, который пришел, чтобы спасти, должен был умереть. Должен был услышать на кресте вот это едкое замечание: других спасал, тоже мне спаситель. Самого себя не может спасти. Царь спасающий. А вот дальше слова звучат как насмешка, которую мы не хотим произнести вслух, потому что эти характеристики, они противоречат привычному, противоречат сложившемуся этикету, потому что царь по определению не может быть кротким. Царь, который сидит на осле, это скорее насмешка. Это скорее насмешка. Это шуты ездят на ослах. Я подчеркиваю это, братья и сестры, потому что царь грядет, чтобы разрушить во мне и в тебе вот сложившиеся веками стереотипы о том, кто такой царь. Какой он? Я хочу обратить на этот парадокс ожидания, потому что мы встречаем здесь неожиданное, то, как характеризуется этот грядущий царь. Царь – это прежде всего власть. Это сильная рука, как мы говорим. Этот царь – кроткий царь. И как будто бы в насмешку он въезжает в царский город, сидя на молодом осле. Другими словами, братья и сестры, когда мы будем с вами вспоминать, говорить о событии Рождества, нам очень важно воспринимать это событие на Божьих условиях. Вот почему одним из признаков того, что это пророчество, Божие пророчество. Потому что Бог говорит не так, как ты и я ожидаем. Потому что пророческое слово переворачивает в моем сознании те ценности, те ожидания, которые связаны, в том числе связаны с приходом царя. Он грядет, чтобы царствовать. Он грядет, чтобы спасти. Но это совсем другой царь. Вот почему еще раз хочу повторить, братья и сестры, когда Петр, по данной ему благодати, отвечая на вопрос Иисуса, «Вы за кого почитаете меня? Ты Христос». Так, теперь никому об этом не говорить. Почему? Потому что въезжать буду в Иерусалим на осле, потому что на голову возложат мне терновый венец, потому что там он будет топтать точило один, и не было никого рядом с ним, кто бы поддерживал его. Это царь, который полагает душу свою за свой народ, за людей, за грешников. Хотел бы, чтобы этот текст сообщил нам вот эту радостную весть, чтобы этот текст ввел нас в особое переживание, размышление над рождением царя, чтобы этот текст скорректировал наше представление о том, какой это царь. В книге Откровения мы встретим фигуру, царственную фигуру, сидящую на белом коне. «Видел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого». Вот дальше 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Братья и сестры, представление многих. Будет эта битва, когда Иисус в буквальном смысле будет уничтожать народы? Я так не понимаю. Потому что одежда сидящего на белом коне обогрена кровью. Потому что он уже победил. И победа его совершилась там, где были пригвождены его руки. Поэтому знаки его любви на дланях он начертал наши имена на дланях своих. Он уже победил. Он побеждает словом своим. И это тот же самый царь, о котором мы только что читали. Царь праведный, спасающий, кроткий, сидящий на молодом осленке. Пусть Господь благословит нас. Пусть наступающая неделя будет особой неделей, братья и сестры. Объявляется перемирие. Объявляется перемирие в семьях. Перемирие с врагами. Войны затихают на время рождественских празднеств. Пусть этот мир, о котором возвещали ангелы, посетит наши семьи, наши сердца. Он грядет, чтобы царствовать. Откроем же ему сердца свои, чтобы он царствовал в нас, через нас. Пусть ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.